Привет всем, благодать и мир вам. Мы приветствуем нашу интернет-аудиторию. Давайте изучать первое послание к Коринфянам. Мы сегодня 12 главу посмотрим с 1 по 11 стих. 12 глава, 13, 14, они говорят о духовных дарах. Очень много вопросов, даже как по браку мы изучали, мы подробно изучали, много останавливались. Также и по поводу духовных даров мы будем не спеша так разбирать разные вопросы. Мы сегодня посмотрим только первые 11 стихов. Первый стих я прочитаю. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». В неведении о дарах духовных. Да? То есть действительно может быть неведение. Да? И нам надо будет, мы будем разбираться. Первое, что дары существуют, так? Сейчас, что дары существуют. Второе, кто их дал? Вот, кому эти дары предназначаются. И третье, для чего они даны, да. Мы знаем, у Коринфян много было проблем с эгоизмом, да. И четвертое, порядок использования, да. То есть вот дары существуют, кто их дал, кому, для чего они, и порядок использования, да, по поводу даров. Будем изучать. С 2 по 3 стих. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Я прочитаю третий стих в современном переводе, он как-то более, мне кажется, понятен. «Когда вы были язычниками, то давали уклонить себя к немым идолам». Давали уклонить себя к немым идолам. И коринфяне, когда им как бы стыдно было вспоминать, как глупо их провели, что они ходили к этим идолам, которые не живые, не говорят, не слышат, а они им поклонялись, жертву приносили, время тратили, деньги тратили, просили помощи, ожидали помощи. Они, то есть, развод, да, современным языком. Да. И им, конечно, это было стыдно. И Павел напоминает, раньше вы такие были, да, вот вы так вот... вас обманывали, и теперь, Павел, мысль такая, не позволяйте, что вас вот так вот как бы тупо тоже будут обманывать, да? А в чем дело? Вот третий стих, да? Тогда было среди Коринфян по-прежнему сильное иудейское влияние. Павел начинал проповедь Евангелия с синагоги иудейской. В Коринфе многие люди отделились, уверовали, но первое христианство, оно, его проповедовали в основном иудеи, и влияние, скажем так, внимание или уважение к иудеям было такое большое. Можно сказать, что многие верующие из язычников, они как бы смотрели в рот иудеям, да, вот такое вот было, да, вот в первом веке такое было, и вот иудейское влияние, оно было сильное, да, но многие иудеи, они, и проповедник иудеи, они не все верили в Иисуса, да, вот в чем было, да, они верили, иудеи все верили в единого Бога, то есть язычники, они же как иудеи, это же была на те времена единственная религия, которая проповедовала единого Бога, да, и вот они уверовали, то есть это были революционные, то есть вот мы думали про иудеи, что они такие, а оказывается они правы, в единого Бога верят, и вот мы теперь уверовали, и вот у них могло быть такое слишком большое внимание, вот что иудеи как бы скажут. Но многие иудеи, они, конечно, верили в единого Бога, проповедовали, но они не верили в Иисуса. Да? Иудеи, они верили в Христа, но они не верили в Иисуса. Разницу понимаете? Христос, Мессия, он был обещан. И иудей ждет пришествия Мессии. Но иудеи первого века, да, в большинстве своем, они отвергли Иисуса. Они не верили, что Иисус есть Христос. Да? Они считали, что это обманщик и так далее, и так далее. Они не верили в Иисуса. Они не считали, что Иисус есть Господь. Они считали, что это обманщик. Когда они говорили обманщик, с точки зрения Павла и христиан, это было, как они произносили анафему на Иисуса. Понимаете, да? Вот. И вот эти иудеи, они иногда приходили даже в христианские церкви, говорили про единого Бога, но к Иисусу у них вот такое было отношение, они не считали, что Иисус есть Господь. Они там говорили, еще помните, в Матфея 27 глава, обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, что после 3 дней воскреснет. Вот так они говорили, это обманщик. Не слушайте этих проповедников про Иисуса, он обманщик, да, Понимаете? И это было, конечно, анафема, то, что так иудеи отзывались об Иисусе. Они ждали Христа, но они не верили, что Иисус из Назарета, да, является вот этим Христом, и который стал Господом. Так вот, в этом была анафема. К тому же, коринфяне, они, как я уже сказал, смотрели в рот иудеям, и они также очень любили сверхъестественные такие проявления, да, но они стремились к этому сверхъестественному проявлению в этих языческих храмах, где непонятно, как там все это устраивалось, там какие-то там маги были, экстрасенсы, я не знаю, но это все было обман. Но все равно вот это стремление к сверхъестественному, у них это было, и мы заметим немножко даже слишком большое внимание они этому уделяли. То есть, если там коринфян кто-то пришел, какой-то там проповедник, там, он там упал на пол, затрёсся и что-то сказал, и все там, вау, ничего себе, сила Божия, вот это да, тут мы просто сидели, Библию изучали, а тут такое, вот это да. То есть, они могли быть подверженными вот таким пророкам, как бы, в кавычках. И вот у иудеи, пользуясь то, что, о, это же из Иерусалима пришли, там, да, понимаете? И вот они тут такие пророчества, да, но Иисуса они не признавали, что Иисус есть Господь. И была опасность, вот потому что коринфяне, они как бы были благословены, но они еще немножко плотски были, да. Их легко можно было обмануть. И Павел про это говорит. То есть Павел будет говорить про проявление сверхъестественного. Есть проявление, большое место есть сверхъестественному в христианской жизни. Но, думая про сверхъестественное, пророчество, надо понимать, что Иисус есть Господь. Иисус есть Господь. Здесь надо не запутаться, да? Если есть пренебрежение к Иисусу, что Он не Господь, да, то это не от Духа Святого, Павел говорит. Это не от Духа Святого, да. Вот вы, коринфяне, вам важен Дух Божий. Послушайте, если иудеи или кто-то не исповедует Иисуса Господом, в нем нету Духа Святого. Не впечатляйтесь, откуда вы, хоть вы из Иерусалима он пришел, там, хоть он Петра знает, неважно. Не слушайте это, да, не впечатляйтесь там его какими-то там сеансами, там, я не знаю, там чего там, в ступор он вошел там или еще что-то. Он не, это не от Духа Святого, да. Тот, кто так не говорит, тот не имеет Духа Божия. И некоторые люди и тогда, и сейчас, они говорят, что Иисус – учитель. Иисус, да, он хороший человек. Иисус – пророк. Есть многие люди тогда и сейчас говорили, и иудеи, которые приходили, они как говорили, нет, Иисус, да, да, конечно, Иисус, мы не против Иисуса, но он, вот, может быть, и имеет место, но он нет, он не Господь, да. И сейчас также люди говорят, Иисус, да, мы уважаем Иисуса, да, он хороший учитель, да, он хороший пример дал, он пророк, да, там, в других религиях могут говорить про Иисуса как-то хорошо, да, но если они, эти религии, эти люди не исповедуют Иисуса Господом, Иисус из Назарета Господом, в них нету Духа Божия. В них нету Духа Божия. Вот то, что Павел хочет сказать. И как бы призыв к нам, к христианам, пусть никто нас не ведет в заблуждение. Есть только один путь к Богу. Есть только один путь к Богу, потому что сейчас очень распространено, да и тогда было распространено, много путей к Богу. Это ложь. Иисус Господь. Иисус есть истина, жизнь и путь. Никто не приведет к Отцу, как только через Него, как только через веру в Его миссию на кресте и в то, что Он является Господом всех. Тот, кто не признает, что Иисус есть Господь, в нем это не истинная религия. В нем здесь нет, в такой религии, в таком человеке нет Духа Святого. Вот то, что Павел говорит, чтобы мы не заблуждались. Когда мы были неверующие, нас тоже вводили в заблуждение. Есть много путей к Богу. У вас такой путь, у нас такой путь. Это заблуждение. Если кто-то не исповедует Иисуса именно Господом, это вообще не, это не от Духа Святого. Это очень актуально, потому что есть современные примеры. Один пастор, часовни на Голгофе, он считает, что иудеи, они не исповедуют Иисуса Господом, да, но они как бы там все равно спасутся и вот такое. То есть это вот происходит через нас, нас вводят в заблуждение уже, это происходит через нас. Пастор, часовни на Голгофе, да, понимаете? Но здесь четко сказано, если человек не исповедует Иисуса Господом, в нем нет Духа Святого. А если нет Духа Святого, нет духовного рождения. А как можно без духовного рождения увидеть Царство Божие? Неважно, иудей или кто человек должен исповедовать Иисуса Господом. Хоть он, да, он потомок Авраама, да, да, обетование к нему относится, да, Библия через него была дана, да, Иисус был по плоти еврей, да, все это так, но он должен исповедовать Иисуса Господом. Неважно его там как бы связи, исторические там заслуги или какое место в истории он имеет, неважно, он должен исповедовать Иисуса Господом. Коринфяне могли поколебаться, и Павел это предвидел, он знал, какие странствующие бывают проповедники, и поэтому он про это говорит. То есть, если сейчас пастыри, ну, вроде бы, да, люди, они не понимают, как это важно, что Иисус есть Господь, а кто так не исповедует, просто не имеет Духа Святого, не имеет Духа Святого, да? Вот, то есть, не позволять, вот, раньше были неверующие, нам могли много чего нам сказать, нас обмануть, но теперь мы, как верующие, мы не должны позволять, чтобы нас тупо обманывали. Вот такая вот мысль, да, Павел говорит. Вот. Также важно отметить, что очень важно отметить, мы часто говорим, что Иисус умер за наши грехи. Это правильно, это очень важно, да? Но недостаточно просто верить, что Иисус умер за грехи. Недостаточно просто верить, что Иисус Спаситель. Нужно верить, что Он и Господь, да? Люди хотят Спасителя Иисуса, да? Но часто люди, они не хотят делать Его своим Господом. Они думают, ну да, Иисус Спаситель. Но внутренне они не исповедуют Иисуса Господом. Внутренне, в сердце, они не говорят, что Иисус мой Господь. Да, я верю, умер за мой грех. Но я не хочу ничего менять, я хочу сам себе быть господином. Просто я в ад не хочу пойти. Но я хочу быть сам себе господином, управлять своей жизнью. Когда человек так говорит, да, он, скорее всего, тоже Духа Святого не имеет. Потому что Дух Святой всегда побуждает Иисуса исповедовать и делать своим Господом своей жизни. Римлянам 10:9, смотрите, что говорится. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веришь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Да? Мы верим, что Иисус Спаситель. Это очень важно верить, конечно, в миссию, то, что Иисус сделал на кресте. Это очень важно. В 10, в Римлянам 9 стихе это записано. Да? Мы верим в воскресшего Христа, который... Почему он воскрес? Потому что он умер за наши грехи. Это часть этого веры, спасительной веры. Но также мы должны исповедовать и, конечно, сердцем верить, что Иисус Господь. Понимаете? Как человек спасается? Он верит, что Иисус Спаситель, и он также верит, то есть верит в крест. Он также верит, что Иисус Господь. Иисус воскрес, да? Для чего он воскрес? Чтобы царствовать в сердце грешника. И вот такой Спаситель и Господь, он спасает человека. Вот это на условие. Вот такая вот должна быть вера. И в нашей современности, где гуманизм какой-то или упрощенность какая-то происходит, иногда мы концентрируемся, да, Спаситель умер за мои грехи, да, это правильно, это очень хорошо, это очень важно, но также надо не забывать, что Иисус, Он и Господь, понимаете? Иисус, Он Господь, это очень важно. Не просто воскресший, но живой и господствующий в моей жизни. Две вещи, а не одна. Мы верим, что Он Иисус Спаситель, но и Господь. Ну, мы, помните, Иисус говорит, Иоанна 15 глава, что Он лоза, да, мы ветви. И мы должны пребывать в Иисусе, да. А кто не пребывает, то что? Засыхает, да. Вот, то есть спасение, оно, то есть, я 10 лет назад помолился молитву покаяния. А сейчас что? Сейчас твой Иисус, ты, Иисус Господь в твоей жизни или нет? Ну, я помолился, мне сказали, все, я спасен, ну все. Значит, неправильно сказали. Спасен, и Иисус Господь твой должен в твоей жизни от дня спасения до дня твоей смерти. Вот такого Спасителя мы должны проповедовать. Сами понимать и другим тоже проповедовать, да? Поверь, что Иисус умер за твои грехи. Нет, это недостаточно. Поверь, что Он твой Господь, и отдай Ему свою жизнь. Правильно? Вот так вот, это более правильное. И сатана здесь, конечно, он хочет обманывать нас, людей, и эта опасность была у коринфян тоже. Многие люди не хотят попасть в ад, но они также и хотят остаться, ну, управлять своей жизнью. Так не получится. Иисус должен быть Господом. Иисус, Господь, это центр Евангелия. Мы концентрируемся на кресте, но мы также не забываем на господстве Иисуса в наших жизнях. Конечно, сейчас может кто-то словами сказать, да, 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 Иисус Господь. Словами-то можно это сказать, да. Но сердцем человек, он не верует. И вот чтобы сердцем веровать, это нужна работа Духа Святого. Тот, кто сердцем вот так вот не верит, что Иисус Господь, тот не имеет Духа Святого. Вот. Потому что будут люди, которые придут к Господу, Господи, в конце концов Иисусу скажут, да, но Иисус скажет: отойди от меня, вы не делали волю Отца моего, я не знаю. То есть это не было их сердечное убеждение, что Иисус Господь. Они жили по своей воле, преследовали свои цели, пусть и какие-то религиозные. Да. Нужно верить. Спасение, оно подразумевает, верим в Спасителя и верим и отдаем господство Господу в своей жизни. Если какие-то вопросы, как получить Духа Святого, как родиться свыше, подходите, обязательно поговорим подробно. Дальше, с 4 по 6 стих. Дары различные, но Дух один и тот же. Служения различные, а Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Кто дает дары? Сам Бог дает, или Дух Святой, другими словами, можем сказать, или Господь Иисус дает эти дары. Да, вот тоже учение как бы о Троице здесь, о триединстве Бога. И это важно было помнить Коринфян, да, потому что у Коринфян были разделения из-за этих даров, в частности, и из-за других вещей. Я там Павлов, я Киф, да, то есть я Полоса, то есть такие разделения у них были, и им надо было помнить, что дары-то различные, да, но Бог один, даятель этих даров один, и это не должно приносить разделение вот эти вот дары. Вот, и... То есть понимание, то, что Бог, который дает разные дары, это поможет нам сохранить единство, и в то же время поможет нам не запрещать там, какие-то дары, которых у нас нету. Да? То, что, это надо понимать, это тоже от Бога. У тебя нет этого дара, у тебя другой дар, а у него этот дар не запрещает. Да? Это тоже от Бога, это Бог дал. Да? То есть очень важно понимать, что все дары, они от одного Духа Святого, и это должно не разделять, а объединять. Итак, откуда дары? Они от Бога. Это не человеческая способность, это прежде всего от Бога. Дух Святой это дает. Это сверхъестественная работа Бога. Дальше, 7 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу другим, а не себе». Контекст. Вот смотрите контекст. Первый по поводу духовных даров. Для чего они, да? Люди, наверное, забывают. Люди забывают вообще. Столько споров, и люди забывают, для чего духовные эти дары. Дар языков там, да? Для чего это, да? 1 Коринфянам 4:12. К назиданию церкви. Такие слова. 1 Коринфянам 14:3. Людям в назидание. 1 Коринфянам 12:25. Заботились друг о друге. Вот такой вот контекст. 1 Коринфянам 10:33. «Угождаю всем во всем, ища не своего, не своей пользы», Павел говорит. 1 Коринфянам 10:24. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Это так относится ко всему и к духовным дарам. Они даны на пользу другого. Да? А Коринфян, проблема Коринфян была то, что они поспешали, там ели прежде других. Да? Вот так вот, не заботились о других. 8:12. Уязвляя немощную совесть их, да, то есть они не заботились, как другой человек это отреагирует. Мне хорошо, я ем, все, а что там, да, почему моя свобода должна быть ограничена. То есть они о себе думали, о других не думали, да. 6:8. Сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев, да. То есть вот видите, как это было. И коринфяне, у них вот эти были разделения. Павел им говорит, 3:3, еще плотские, вы, 5:2, он говорит, возгордились, да, то есть... Дары, они для назидания, а у Коринфян вот это вот было разделение, гордость, и это могло отражаться на духовные дары. Итак, дары, они на пользу других. Дар дан мне на пользу другого. Это очень важно помнить. Вот главная цель. Конечно, когда у меня есть дар, я тоже чувствую вдохновение, я радуюсь, что Бог меня использует, но это вторично. Первично то, что это дар, чтобы... поддержать, назидать другого человека в церкви. Да? Вот она главная вещь. Да? Для чего мы отвечаем, что дары есть, откуда они, кому они. Это те, кто исповедует, что Иисус Господь. Да? Кому дары? Для тех, кто исповедует, что Иисус Господь. И для чего они? Да? Чтобы назидать другого. Не себя, а другого. Вот весь контекст про это говорит. И Павел здесь говорит, каждому дается проявление духа на пользу другого, конечно, подразумевается. Вот главная цель, для чего дары нужны. И это очень важно, это надо не забывать, когда вот мы говорим про духовные дары. Я вот, например, про себя думаю, вот я пастор, да, Бог дал мне дар учительства, да, вот. И я, ну, я могу думать, о, сегодня была сильная проповедь. О, я себя так хорошо чувствую. Или в другой раз там, а, что-то проповедь у меня слабая была, и я переживаю наоборот, да. Вот, и за этим иногда кроется, в принципе, мой эгоизм. Я как бы о себе думаю, как я выгляжу в своих глазах там или в глазах других. Но самая главная задача учительства или проповеди, чтобы люди получали назидание, да. И вот когда мы думаем про духовные дары, про наши вот, к чему Бог нас призвал, тут надо быть осторожным, чтобы не возгордиться или слишком не переживать, да. Они для других людей даны на пользу другому. Все духовные дары без исключения, да, включая дар иных языков для назидания церкви это было. Вот весь контекст об этом говорит. Дальше, с 8 по 10 стих. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков». Ну, давайте поподробно поговорим про эти дары, которые здесь описаны. Слово мудрости. Как это? Так, что такое за слово мудрости? Ну, наверное, хороший пример Соломон, когда две женщины пришли, это мой ребенок, это не мой ребенок, непонятно, кто говорит правду, ну как решить эту, да, и Бог ему дает мудрость, принесите меч, сейчас мы ее разрубим, по половинке дадим, и та, которая была настоящая мать, она испугалась, ладно, ладно, забирайте, и всем стало понятно, что она настоящая мать, потому что та, как бы ей все равно рубите, она говорит, ну и так, то есть это мудрость вот такая, вот есть такие ситуации, ты не знаешь, вот не знаешь, вот ну как, да, и вот мудрость была дана, то есть вот это такой вот есть дар мудрости, Бог его дает кому-то в церкви, он очень полезен, да, это здорово. Слово знание, да, вот Соломон как раз он не знал, кто мама вот этого оставшегося младенца, да. А вот у нас другой пример, помните Анания и Сапфира, да, Петр, да, он говорит, вы солгали нам, вы солгали Духу Святому, вы утаили от цены. Откуда он это мог знать, что они утаили? Да? Но это вот было слово знание дано Петру, вы утаили. То есть вы продали там там столько, половину себе взяли, а теперь такие всем говорите, какие, смотрите, мы всем пожертвовали для Бога, смотрите, какие мы вот все туда. То есть, и он просто, ему было дано знание. Вы продали за столько, а вы говорите за столько. Вы солгали как бы, да? Что это такое? Вот это вот как раз слово знание, вот такой пример, вот такого духовного дара. Также здесь вера говорится. Но здесь, конечно, говорится не про спасительную веру, которую все должны иметь и верить в Господа и в Спасителя. Это особое как бы, проявление веры на данный момент. Это когда, например, слова мудрости нету, слова знания нету. Вообще не знаешь, что делать, а делать что-то надо. Да? И кто-то говорит, слушайте, давайте просто доверимся. Просто давайте доверимся в этой ситуации. Ничего не надо делать, никаких заявлений не делать. Давайте просто доверимся Богу, да? И раз люди доверились, и потом как-то все это Бог разрешил, да? И вот в такие моменты иногда важно, чтобы был такой человек, который, скажем, вот давайте доверимся. То есть вот такой вот тоже особенный дар веры, он не такой вот, как мы все должны верить в Иисуса, как Господа, да? Такой специфический дар веры. Чудотворение. Ну, это понятно, вот, допустим, умножение хлебов, да, это чудотворение. Там собрались миссионеры, у них там одна кастрюля супа, а человек там 200, одной кастрюли не хватит. Что делать? Давайте молиться. Молятся, и всем хватило, и еще осталось. Реальная история из современности, да. Дар чудотворения, дар исцеления, ну, понятно, да, очень много больных, и вот этот дар, через этот дар, естественно, человек исцеляется, да, понятно. Пророчество, да. Пророчество, оно похоже на дар знания, но оно, скорее всего, больше относится к будущему. Да, вот, например, пророк Агав был такой в книге «Деяний», и он предрек, что по всей империи будет голод. И церкви там приготовились особенно, да? Или он вошел в собрание, опоздал на собрание, вошел в собрание и говорит: о, чей это пояс? Этого человека в Иерусалиме посадят в тюрьму и свяжут, да? Это был пояс Павла, и так оно действительно произошло. То есть он пророчествует как больше видение будущего. Вот. Вот, но у нас есть время, я тут углублюсь. Есть, наверное, все-таки разница между даром пророчества и статусом пророка. Вот откройте, помните, Павел говорит, что церковь, она утверждена на апостолах и пророках, а Иисус Христос – краеугольный камень. То есть церковь, она была построена не только на апостолах, она была построена на пророках. Вот этот Агав, у него не просто дар был, он был еще как пророк, у него был как статус, да, который как бы на втором месте был после апостолов. Да. Я сейчас поясню. Вот откройте со мной Деяния 21 глава. Деяния 21 глава, с 8 по 10 стих. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарий, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, это тот, который Эфиопу проповедовал, вот этот тот Филипп, не апостол, а другой Филипп, диакон он, да? И вот его Филиппа благовестника называли, одного из семи диаконов, здесь сказано, остались у него. У него были четыре дочери-девицы пророчествующие, то есть у него дочерей был этот дар пророческий, да, но они не имели статус пророков, да. Зато мы дальше читаем: между тем, как мы прибыли у них, пробыли у них многие дни, пришел за день некоторый пророк именем Агав». То есть это было известно, что это пророк, он имел определенную как бы власть в церкви, авторитет в церкви. Он мог сказать: так делайте, так не делайте. Его уважали наподобие апостола, понимаете, да? В Ветхом Завете мы видим пророков очень много. Эти пророки, они не просто будущее предсказывали, они вообще там руководили многими вещами, за советом к ним ходили. Эти пророки иногда не говорили пророчество, но просто имели определенную мудрость. То есть это был статус такой, да. Я к чему говорю? Это к тому, что дар пророчества — это не обязательно ты будешь каким-то известным пророком, все про тебя будут знать, но у тебя в какие-то моменты может проявляться этот дар пророчества, да? То есть ты можешь не иметь статуса пророка, да, но ты можешь все равно иметь этот дар, где люди собрались на молитвенном собрании, о чем-то молятся, и раз Бог вам открыл, и вы этим поделились, и это все получили назидание об этом. То есть вот дары пророчества, в частности, они как бы иногда не совсем так все просто, немножко это посложнее как бы, да, но с этим, смотря на Библию, можно все это разобраться, да. Развлечение духов, да, здесь есть, возвращаемся к Коринфянам, да. Иному развлечение духов, развлечение духом, что это такое за дар? Пример какой мы можем? Можем пример Петр и Симон Волхв. Помните, там самаряне покаялись, но Дух Святой еще не сошел. Потом Петр пришел, Дух Святой сошел, и вот этот вот Симон Волхв, вау, там деньги предлагает, дайте мне такую способность, на кого руки возложу, Дух Святой сошел. И Петр ему там говорит: я вижу тебя исполненного горькой желчи в узах неправды. То есть это не просто какая-то ошибка. Он мог бы сказать: нет, за деньги это не предлагается, ты что, и все, как бы нормально разошлись. А Петр ему говорит, другими словами: ты еще не спасен, покайся, ты еще в узах неправды, да? То есть он ему говорит, что ты как бы, это благословение, спасение к тебе еще не относится, тебе нужно еще покаяться. Как он это мог увидеть, да? Человек просто сказал, ну мало ли люди чего говорят, всякие ошибки делают, да, можно просто сказать: не, это не за деньги, ты что, да. А он увидел, что этот человек, он не спасен, он обманщик, в принципе, он увидел, что этот, у него своя идея, он не Богу будет служить, он будет себе служить, там, деньги зарабатывать, делать себя каким-то великим. Вот он был волх, да, языческий, а теперь он, вот тут такая как бы тема идет, так-ка я в нее тоже встроюсь и тоже буду таким каким-то великим, а то тут вот я вижу сила Божия, как бы мне к ней приобщиться, но то есть вот такое было, горечь такая, желчь у него была в узах неправды, да, и вот этот дар развлечения дух. И он потом говорит, помолитесь за меня, там, чтобы со мной это не случилось. То есть есть люди, которые, они правильно все говорят, но у человека, который имеется вот этот дух развлечения, он видит, здесь что-то не так. Хотя человек, ничего не придерешься, здесь что-то не так, да? Здесь что-то не так. Вот такое развлечение, дар духу. Но это надо с этим быть осторожным. Очень часто христиане говорят, какой у них дар развлечения духу. Ну, вы знаете, есть такое еще осуждение, когда мы видим проблемы других, и легко их очень видим, и чувствуем себя, мы такие профессионалы, да. Не надо с этим спутать, это такой сверхъестественный дар. То есть надо быть осторожным, да. Но этот дар очень важен, потому что иногда человек приходит, что-то предлагает, еще там деньги собрать на какое-то служение, и все звучит это здорово, это вроде от Бога звучит, надо в этом вроде поучаствовать, да. И если есть такой дар, то этот человек может сказать, здесь что-то не так, это будет для назидания церкви очень хорошо. Вот такой тоже дар хороший. Разные языки, способность говорить на другом языке, да. Истолкование языков, да, то есть получается, что человек, который говорит на другом языке, он может сам не понимать. И вот дар истолкования языков – это тоже дар, да. Много концентрируется на говорении языках, и совсем мало мы концентрируем на истолковании языков, да. Это тоже вот надо поправить, это не совсем правильно. Языки, все о языках говорят, о чем мы не говорим про другие дары, да. Так немножко получилось, вот… Сейчас в нашей современности, ну все говорят об языках, да, а другие дары как-то игнорируют, принижают. Хотя Павел говорит, если у тебя дар языков, молись, чтобы был дар истолкования, да. Вот, немножко однобоко происходит. Но вот дар языков, это тоже очень хороший дар. В книге «Деяния» мы видим, пришли разные люди, да, и тут видят простых апостолов, говорящих, простой апостол, там рыбак говорит на моем наречии, а Боге говорит, откуда он это мог знать, мой язык. И это очень сильно подействовало, было большое назидание, и многие спаслись. Там не нужно было истолкования, потому что там были все люди, которые, для которых язык этот был родной. Да? Там около 10 наречий там перечисляется. Да? То есть вот такой дар языков, это, конечно, тоже очень хороший дар. А если его истолковывать, то это вообще он может даже приравниваться, Павел потом дальше мы будем говорить, к дару, пророчеству. Да? Но вот эти вот дары, чтобы церковь получала назидание. Это не полный список даров. В той же главе Коринфянам там дальше упоминаются еще другие дары, там учительство, например, вспоможение, дары. И в Римлянах в 12 главе тоже дары упоминаются. Мы позже конкретно о других дарах поговорим. Но это не полный список. И мне кажется, что Павел в Коринфянах, когда он пишет, или Римлянам, когда он пишет, его не ставил задачу перечислить все духовные дары, которые только существуют. Да? Он просто как пример это говорит. И здесь тоже Павел говорит в том смысле, что вот разные дары, да, но один Бог. И это все для назидания другого дается. Так, 11 стих последний. «Все же все производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Напоминание опять, что это один дух, но разные дары. Но как ему угодно, как духу, как Богу угодно. Это должно быть поддержкой для нас по поводу наших духовных даров. Если Бог дал мне, вот я про себя, например, говорю, если Бог дал мне дар учительства, то Он знал, кому это давал. Он знал, что я грешный человек, что я недостойный человек, но Бог это мне дал. Это Его было решение, Он знал, какой я. Да? И я иногда могу сомневаться, что я недостоин, я могу унывать, но Бог меня как бы поддерживает. Это Его была воля. Это не я сам решил стать и иметь этот дар учительства. Да? А этот дар у меня есть, я это знаю, по благодати Божьей. Да? Это Бог дал. И это должно, вот по отношению других даров, должно нас поддерживать. Бог знал, какие мы, но Он дает эти дары. Да? И человек, может быть, коринфяне, они вообще, он называет их плотскими. Павел называет, да? Но дары, они как бы непреложны, они остаются. Да. Плоды иногда у человека, дары и плоды это разные, да? Плоды могут не проявляться, да? Но дары они остаются. То есть вот эти коринфяне, у них по-прежнему были дары исцеления, языков, но плодов у них как бы было мало, и над этим надо было подработать, да. Вот, и, ну, просто это большая поддержка, то, что Бог знает, кому какой дар, и мы все недостойны, но раз Бог дал, значит, Он не ошибся, значит, Он не ошибся. И этот дар можно использовать и не переживать, что я недостойный, что я не сильно, сильно духовный. Бог дал, надо это, использовать этот дар. Значит, не значит, что не надо духовно расти, не исследовать свое сердце, не изменяться, нет. Но Бог дал, Он знал, кому это дал. Мы все грешные. Мы все грешные, Бог дал вот эти дары. Это не наша заслуга. Это не наша заслуга. Вот. Если Бог дал, то Он знал, кому это дал. Он больше знает о нашем сердце, чем мы. Вот. Итак, завершение. Есть дары духовные, мы говорим. Вы знаете, здесь не в этом контексте, в этом тексте не как бы, потому что есть спор, что, может быть, духовные дары, они только для первого века были, да. Мы не касаемся этой темы, но когда мы 13 главу будем изучать, мы покажем или докажем, что духовные дары, они также для сегодняшнего дня существуют и есть. Второе, значит, духовные дары, да. Второе, что они не человека, они от Духа Святого, да. И они для кого? Они для тех, кто исповедует, что Иисус есть Господь. Да? Как бы там человек, какой бы там ни был, называл себя пророком, что-то там чудеса он какие-то творит, или еще что-то такое он делает, но если он не исповедует Иисуса Господом, не позволяйте, чтобы вас ввели в заблуждение. Это в нем здесь нету Духа Святого, это не от Бога. И для чего? Вот это очень важно. Для чего? Для пользы других. Духовные дары для пользы других. Я думаю, вот дар апостольства есть такой. Апостолы, кто это такие? Они вообще все как бы дары имели. На многих языках говорили, исцеление, пророчество, знания, они все, да. Но воля Божья была, что этот апостол пришел, насадил церковь, потом он ушел, а его дары, они как бы не на одного человека перешли, а на всю церковь, да. Кто-то пророк, кто-то дар знания, кого-то язык, истолкование, исцеление и так далее. Вот такая вот цель Бога. То есть апостолы вот с их супер одаренностью, это было на какие-то времена, где не хватает вот церкви обустроенной, да, укрепившейся. Но там, где есть церковь, задача Бога, чтобы не один человек там все делал, а чтобы эти дары были распределены, чтобы верующие друг о друге заботились. То есть я забочусь о вас, вы заботитесь о мне. И это объединяет, это не разъединяет. Да? Мы все друг от друга зависим, одно тело, как мы дальше будем говорить. То есть для чего? Эти дары были для пользы другого человека. Не для того, что я, там, допустим, читаю Библию, проповедую, у меня, может быть, есть какое-то более глубокое понимание каких-то отрывков Библии, чем у других, да, но я ни в коем случае не должен возгордиться, о, какой я молодец. Бог мог другого избрать быть учителем, а я бы в этом не разбирался. Но Бог избрал меня не чтобы я гордился, смотрите, какой я одаренный, а чтобы я этот дар использовал для других, другим помогал, да. И поэтому не нужно... Иногда христиане, они, у нас бывает, нам не хватает уверенности в себе. Мы хотим ассоциировать себя с чем-то великим, таким, мы хотим принадлежать к чему-то такому важному, и мы ищем эту одаренность, чтобы себя почувствовать хорошо. Это не совсем правильно. Наша задача – искать дары, да, их нужно искать, чтобы назидать других, да, не чтобы себя почувствовать. Вот когда другие люди назидаются через мой дар, вот здесь вот... является полнота для назидания других. Вот это очень важно. Почему? Потому что у коринфян вот с этим у них была путаница. Они искали этих духовных даров для самоназидания, и из-за этого там другие проблемы. Шум, галдеж был, и огорчение, и разделение, и все такое, потому что они забыли, что эти дары не для них, а для назидания других, чтобы использовать и помочь другому. Да. То есть человек, допустим, он музыкант, одаренный там, да, там, с трех лет он там написал там свою первую там симфонию. Это дар от Бога. И это было дано для чего? Чтобы через музыку назидать других людей, да. Не чтобы он там просто сам стал великим, посмотрите, какой одаренный, да. Но чтобы других назидать. И вот мы просто на примере таком, наша одаренность, мы не должны забывать, что это для назидания других. Давайте помолимся.